Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, рав Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
Мы снова с вами в программе «Каббалисты пишут», и наша программа посвящена празднику Суккот. И мы хотели знать, что пишут каббалисты о празднике Суккот. И я нашел очень интересное письмо Бааль Сулама, который пишет своим ученикам, а он находится в Лондоне. Это было в 1947 году. И прежде чем мы перейдем к тому, что там написано, вообще вопрос, что такое письма, которые пишут каббалисты ученикам своим?
Ну, прежде всего, выезд из места жительства приводит ко многим изменениям. То, что каббалист выходит, у этого есть причина серьезная. Каббалист по своему характеру становится очень замкнутым. Ему не нужно где-то бывать. Он знает мир, он чувствует людей, он может сидеть где-то в углу и не перемешиваться ни с кем, и тем не менее знать, что с ними происходит в их внутреннем мире. А выезжать за границу, ему не нужно смотреть какие-то пейзажи и путешествовать как какой-то турист. Просто была очень серьезная проблема, и Бааль Сулам хотел издать свои тексты, и там был один богатый человек.
В Лондоне?
Да, в Лондоне, поэтому ему нужно было поехать, чтобы получить от него деньги для издания своей книги по ним «Мейрот умасбирот». Это комментарий на книгу «Ари древа жизни». С этой книги он начал все свое великое детище, потом это стало учением о десяти сферот, потом комментарий книги «Зор». Вокруг этого были письма и статьи, но это дало ему такой первый толчок для издания книг, и поэтому мы можем только благодарить за это решение, что он выехал из государства Израиль, поехал туда. Это получилось к лучшему, потому что у нас есть сегодня все эти книги, и каббалист, который находится за границей, хоть он и чувствует свою связь и с домом, и с учениками, ему не важно, где он находится, потому что наш мир материальный не представляет для него какой-то преграды, он чувствует мир с начала в конец, как такой великий каббалист, как Бааль Сулам. Но ученики его, конечно, они не находятся еще.
Они остались в Иерусалиме?
Они остались в Иерусалиме, они не находятся на таком уровне, как он. А для них то, что он исчез из их глаз, а для тех времен там была только почта, не телефоны и не какой-то компьютер или интернет, имейлы, смс, телефоны, мобильные телефоны, ничего не было. И для них это было очень серьезной разлукой. И вся эта поездка также, это было на корабле, это не перелет 4-5 часов, и ты уже можешь слетать туда и обратно, и поэтому выход из места был совершенно иной, не такой, как сегодня. Это какую-то заморскую страну, и пока выезжают и возвращаются, это берет еще месяц, еще два, и пока есть деньги на обратный путь.
Это как он на войну выходит?
Да, то есть мы совершенно не можем понять их и время другое, ощущение времени другое, не так, как сегодня. Поэтому мы должны понять, что те письма, которые они пишут, и письмо это тоже не так просто было послать, это было дорого, но посылали письма, несколько писем в месяц. Мы должны понять, что это исходя из разлуки, из ощущения отрыва учеников по отношению к нему, и он должен был тогда писать каждое письмо как статью, где он объяснял им Тору, чтобы им достаточно было материала для того, чтобы быть погруженными в это несколько недель, пока он не напишет им следующее письмо и так далее. И поэтому мы должны рассматривать эти письма как часть его учения. Это не какое-то там послание, как дела, все в порядке. Нет, тут есть очень много Торы, очень много духовной информации, и мы изучаем их буквально как неделимую часть от всех остальных материалов.
Так если бы он давал такое указание о духовном продвижении, вопрос ставил бы, то я хотел бы выяснить, то мы вот сейчас занимаемся вопросом Суккота, то как продвижение духовное связано со строительством Сукки и вообще праздник Суккота?
У каббалистов это вообще очень-очень особенное дело. Я помню себя, когда я пришел к Рабашу, и я попал в первую сукку, ну, сука, я видел, как он украшает сукку. Ну, прежде всего, он как-то выиграл соревнование. Его сука была самая красивая, и даже об этом писали в газете. Он очень гордился этим, что его сука заняла первое место. Я помню, как он заботился о том, чтобы были вот такие украшения, вот это было бы и то, и тут, что блестело, и тут все виды необходимые, и так далее, что мы только не делали, мы его ученики, в его суке, для того, чтобы украсить ее и повесить там разные картины. Ты знаешь, это как музей под стеклом, там в таком аквариуме встроили, там был и Ной, и разные животные, и деревья, и озера. Разнообразные рисунки на стекле, такие цветные. Чего там только не было. Он очень-очень переживал за это и относился к этому как маленький ребенок. Я когда первый раз увидел это, я даже не понял, что здесь такого? Потому что я еще не был в этом. Я слышал, что да, сука, это большое дело. И до этого я несколько лет, 4 года до того, как я пришел к Рабашу, я сам выполнял заповедь Суки, но я увидел такое большое воодушевление у человека 75 лет.
Каббалиста?
Да. Пока я не понял, что есть ветвь и корень, и ветвь, которая в нашем мире, можно объединить ее с духовным корнем, и действительно может быть очень великим.
То есть это была часть гораздо больше, чем то, что мы видели бы своими глазами?
Конечно, конечно. И через год после этого я привел много новых людей учиться. Он, между прочим, был очень большой реформатор. Я их привел из Тель-Авива, я давал лекции в заведении Берга. Это было заведение, там, где преподавали каббалу из разных мест. Я привел ему около 40 парней светских из Тель-Авива, из Шенкина, и Рабаш был готов их принять, несмотря на сопротивление семьи и вот этого ортодоксального населения Бнебрака. Он их принял. Он начал обучать их. Он начал в них вкладывать, в этих учеников. И уже на следующий год мы должны были построить уже большую сукку. Это не та маленькая сука, которая была достаточна для нескольких его учеников. Это еще добавилось 40 человек. И мы начали строить сукку. Нужно было только видеть, я уже был близок к нему. Я видел, насколько он скрупулезно относился к каждой заповеди, к каждой детали. Во-первых, это без гвоздей.
Без гвоздей?
Без гвоздей. Построить огромную сукку.
Как же это делалось?
Это были такие деревянные гвозди. Там не было ни одного железного гвоздя. Это все из дерева, согласно законам Хазон Иш. Тут есть много разных принципов. Я видел, как он заботился о каждой мелочи, как он относился ко всему. Это очень сильно воодушевляло. Не от материального, а насколько материальное могло соединиться у него с духовным, и человек, который находится в духовном, как он освещает вместе с тем материальное, это было очень большое дело. И было видно по нему, что этот праздник очень важен для него. Вообще, каббалисты очень заботятся о суке, чтобы она была кошерной, чтобы не было контакта дерева с металлом, с гвоздями металлическими, чтобы схах был очень тесно подогнан и прочее, прочее. То есть, короче говоря, это для меня была очень большая наука, и также Песах, как и Суккот, там тоже очень соблюдалось строго все мелочи, это было свыше, чем все обычные люди делали согласно обычным традициям.
И Бааль Сулам особенно...
Да, это от Бааля Сулама переходит. Сука и кошерность Песаха. Просто как террор это было.
Так то есть его сука была ему дороже, чем его собственный дом?
Конечно, да. Что такое дом?
Но сука только на 7 дней.
Во время Суккота.
Построили, да и все.
Это верно, но это символизирует такое большое исправление, которое человек проходит в этом окружающем свете, который дает нам сука в ее тени, когда мы строим это над нашей головой, экран, мы не желаем наполнить нашу душу прямым светом, мы строим этот экран, чтобы мы хотим, чтобы он вырос, чтобы он был почитаем у нас, и именно этот схах, который мы строим из вещей простых, это отбросы гумна и виноделия, этим мы символизируем те вещи, которыми мы пренебрегали, отдача, любовь к ближнему. Мы поднимаем их над собой и хотим, чтобы именно это правило нами. И тогда, когда мы находимся под этим управлением отдачи, любви к ближнему, тогда к нам приходит уже исправление Суккота, ушпизин, когда мы принимаем эти ступени Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Арон, Йосеф, Давид, и мы уже достигаем Симхат Тора.
Так говорит Бааль Сулам своим ученикам, он то, что говорит, то, что есть комментарий о суке. Выйди из постоянной своей квартиры и сядь вот в эту временную квартиру. И продолжает потом. То есть только в тени Творца. Это означает легкая заповедь, заповедь суки. И человек сидит под тенью отхода в гумна и виноделия. То есть выйди из постоянной своей квартиры во временную. Почему человек должен оставить свой постоянный дом, такой упорядоченный, и вышел в какое-то такое место?
В Торе написано, что мы должны сидеть в суке 7 дней, сидите, сыны Израиля, в суке. Но, по правде говоря, это не обычное толкование, здесь может что-то добавить. А сука — это исправление. Это исправление, когда с помощью окружающих светов мы исправляем свою душу, и 7 дней соответствуют 7 сферот души, Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот, Исуд, Малхут. И поэтому вот это временное жилище, а не постоянное, мы видим, что если каждый раз мы изменяя себя, мы достигаем как раз-таки, когда мы оставляем свое постоянное состояние. А Суккот — это находится на каждой ступени духовной лестницы. Мы должны подняться из этого мира до мира бесконечности через 5 миров, через все ступени. И на каждой ступени есть такое понятие, как Суккот. Ты должен выйти из постоянного своего состояния, подняться на следующую ступень. И ты как бы переходишь из одного места в другое, и тогда это называется временное жилище.
Так вот это временное состояние может стать вдруг постоянным состоянием, потом становится снова временным.
Да, 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 так попеременно. Поэтому и у нас каждый год возвращается этот праздник.
И когда Бааль Сулам говорит своим ученикам, выйди из постоянного жилища и находись во временном жилище, что он требует от них?
Он хочет, чтобы они пришли к этим исправлениям, достигли нового состояния души, чтобы поднялись на ступень. И это невозможно сделать без этого перехода от постоянного к постоянному и посередине временное жилище.
То есть, когда мы выходим из постоянного жилища, мы потом возвращаемся в него?
Нет, никогда, не дай Бог. Для чего же нам возвращаться обратно? Это буквально как изъян, это все равно как жена Лота становится соляным столбом.
Но в материальном-то это так? Выходим из суки и возвращаемся.
Ну это да, мы выходим, но не возвращаемся к тому же состоянию, более высшему состоянию. То есть мы каждый раз добавляем с помощью этого перехода, с помощью этого временного жилища, мы добавляем раз за разом развитие в душе, и тогда ощущаем весь мир, который раскрывается нам, духовный мир, пока не достигнем окончательного исправления.
Почему вот это временное жилище, это место сука, а не шатер, скажем, или какая другая эта форма?
Ну, тут есть много разных комментариев. Сука выше 20 ама, 10 ама — это Ор-Яшар, и 10 ама — это Ор-Хозер, и не может быть более этого. Форма суки, как она должна быть устроена, это как объятие правой. Сам покров, этот схах, должен быть квадратным. И в суке нужно сидеть, и как нужно выстроить этот схах из отходов именно гумна и виноделия, а не из чего-то такого постоянного, и как относиться с почтением к этому схаху. То есть тут есть очень много разных символов, и все это записано в каббалистических текстах, и все это исходит из сукат шалом, такого духовного понятия. И как обычно, все обычаи в нашем мире мы берем из духовного. Откуда мы берем еще эти традиции? Что, просто так написано в Торе? В Торе просто так ничего не пишется. Тора — это инструкция для исправления души. Когда мы начинаем исправлять душу, мы видим, что написано в Торе, и согласно этому мы следуем как инструкция, этап за этапом. Когда мы начинаем раскрывать, что в духовном мире есть такие-то законы, такие-то действия, которые мы должны произвести над собой, мы из этого берем духовные эти действия в наш мир и создаем из этого традицию. И эта традиция является отражением того духовного действия, которое мы производим в духовном. В духовном мы должны это делать, потому что это исправление нашей души. Это является главным. А в нашем мире мы должны это делать, поскольку мы тем самым как бы делаем традицию, как что-то хорошее, как какая-то игра. Мы ничего не исправляем тем, что мы строим суку в нашем мире, но благодаря этому мы хотим во всем, что есть у нас, во всех наших килим, также отпраздновать вот то главное в этом действии, то исправление, которое нам дается делать в своей душе.
Особенно обращать внимание на тень. Больше да. Тени, чем света.
Да, это означает то, что мы отталкиваем высший свет, мы не хотим его принять снизу вверх. Это становится клипой, как нарушение, но мы хотим именно в отторжении войти с ним в контакт. Сначала оттолкнуть его, а после того, как оттолкнули, тогда на нас то, что воздействует, это называется уже свет, который приходит как результат зивуга даака, он проходит этот свет через схах, то есть через наш экран. мы просеиваем эти свята и говорим, что только эти свята, только эти наслаждения я готов принять, только эти раскрытия я готов к ним, потому что они позволяют мне остаться в слиянии, в единении с Высшим Светом, с Творцом.
О тени я видел, что Ярабаш уехал от своих учеников в Лондон в 1956 году, и он им написал так: «Надо знать, что тень называется скрытием, это кли, чтобы удостоиться света веры, которая называется верностью». Так как вот темнота и скрытие может быть кли, чтобы удостоиться света?
Вера — это называется сила отдачи. Откуда у меня может быть сила отдачи? Ведь я желание получать. Изначально сказано, злое начало человека, оно находится с ним с молоду, и поэтому необходим высший свет, который исправляет меня, свет, возвращающий к источнику. Что я могу сделать, если я правильно произведу действие относительно света? Как в законах физики, он начинает воздействовать на меня, он начинает исправлять меня, и вместо желания получать во мне, он делает желание к отдаче. И желание к отдаче — это называется вера. Вера — это не то, что я верю в то, что мне кто-то сказал: «Посмотри, что произошло там, я видел, я верю, как будто бы я это делал». Нет, сила веры называется сила отдачи, которая раскрывается в человеке. Это бина высшая, и поэтому, если я занимаюсь в духовной суке, то есть я строю над собой схах, не хочу принимать света напрямую, а только в отторжении, получается, что я тем самым строю кли для того света, который светит мне и даст мне силу веры, силу отдачи. Поэтому это и называется сука веры, тень веры.
Написано, что тени больше, чем солнце, то есть больше тени, чем света.
Я должен прежде всего заботиться о тени. И может быть, что света будут большими, но они придут именно через тень.
Но мы ведь хотим света, как же мы?
В этом психологическая проблема того, что мы не понимаем, что все наслаждения, все раскрытия, вечность, весь божественный свет, все раскрытие Творца мы можем получить только потому, что мы отталкиваем эти раскрытия, этот свет от нашего эгоизма. Мы хотим быть дающими, любящими. И тогда это приходит к нам именно в отторжении, в схахе, в этом экране. Через него.
Вопрос проверки тени в ночь Шана-Раба.
Ой, это большая глупость, то, что делается в нашем мире. Я слышал, люди так поступают, они при лунном свете в 12 часов ночи проверяют, целое их тело или нет. И как будто бы, если у тени не хватает ноги или руки, то с ними что-то произойдет такое страшное. Это, конечно, нужно понимать, что этот обычай, объясняет нам, каббалисты пишут все о духовном. Они не имеют в виду вот этот обычай. Есть несколько обычаев, которые каббалисты не соблюдают. Такие, скажем, как ташлих. Как вот проверка этой тени в ночь Шана-Раба.
Ари, например, то, что касается тени, говорит так. В книге «Шар Каванот». Обычно в ночь Шана-Раба каждый проверяет себя. И тогда каждый уверен, что у него будет все нормально.
Это в духовном. Если человек находится в таком состоянии, которое называется «Ночь у Шана-Раба», очень большой свет, который должен раскрыться, тогда в этом свете, и это именно называется ночью, потому что ночь — это обратная сторона света, и он может проверить, готовы ли его килим для получения этого большого света, который еще не светит в своей лицевой стороне, именно в обратной стороне, ахураем, потому что ночь — это орта, на арамейском языке обратная сторона света, потому что арамейский и иврит, они обратные друг другу. И это та же ночь, только светит в таком состоянии, в котором мы не готовы. На самом деле ночь — это самый большой свет, но только это не ощущается у нас, потому что мы обратны ему. Это как будто бы обратный земной шар, и мы не ощущаем света солнца. Но это символизирует нам состояние подготовки килим. Как часы ночные, согласно науке Каббала, когда мы готовим наши килим. И поэтому мы должны проверить наши килим в предутренние часы, перед днем. И если наши килим готовы, тогда приходит день, и уже наверняка мы можем получить весь этот большой свет. И поэтому это называется ночь Ушана Раба. И после этого мы получаем большой свет.
Так если мы подведем итог, смысл строительства суки, то, что человек строит суку, и ведь написано заповедь, это не просто так.
Но исходя из того, что мы строим суку, мы говорим, чтобы Творец нам сделал сука, сукат шалом, сука мира, чтобы восстановил нам суку, падающую суку Давида. И вот этот самый большой схах, масах, который будет у нас в конце исправления, который сами мы не можем построить, вот этот покров, и вот эти даже маленькие навес, экраны, которые строятся светом. И поэтому мы надеемся, что с помощью этих усилий наших в изучении науки Каббала мы достигнем состояний, когда придет вот этот самый большой схах, который покроет нас, и благодаря этому мы поднимемся на духовный уровень, достигнем конца исправления, и это сукат шалом. Мы надеемся, что мы достигнем этого, и это не зависит от времени. Будем надеяться, что удостоимся этого.
Спасибо вам, доктор Лайтман. Спасибо вам, дорогие зрители. И встретимся на следующей программе. Каббалисты пишут. Спасибо и до свидания.